Параграф 105. Иудеи под властью египетских царей Македонской династии Птолемеев. Правление Птолемея I Лага. Расселение иудеев. В 320 году до Рождества Христова египетский царь Птолемей I Лаг воспользовался субботним покоем иудеев, когда по закону они не могли вести боевых действий, захватил Иерусалим и увел в Египет 100 тысяч иудеев, а заодно и самарян. Зная, что иудеи, следуя своему закону, твердо хранят клятву на верность царю, Птолемей дал им в Египте те же права, что и македонянам, и не притеснял их. Под мягким правлением Птолемея жизнь иудеев была мирной и безбедной. Они обосновались в торговых городах вдоль побережья Средиземного моря, успешно занимались торговлей, развивали промышленность и быстро наживали состояние. На чужбине иудеи постепенно забывали родной язык, но всегда помнили о своем небесном заступнике и покровителе. Оседая на новых местах, они строили синагоги и по субботам посещали их для молений и чтения Священного Писания. В синагоги допускались и язычники, что способствовало их ознакомлению с истинной религией. За верность присяге иудеев охотно брали наемниками войска. Из 100 тысяч переселенных иудеев 30 тысяч царь принял на военную службу. Так что во многих египетских гарнизонах стали строиться синагоги. Таким образом, иудейская диаспора в Египте стала процветающей. Правление Птолемея II Филадельфа. Перевод Священного Писания на греческий язык. Птолемей II Филадельф был сын Птолемея I, выкупил более 100 тысяч тех иудеев, которые издавна были в плену египтян, и дал им свободу. Птолемей II был человеком просвещенным, на что указывает и полученное им прозвище «Мудрый». Он собрал в Александрийской библиотеке до 200 тысяч книг. Но царь не имел греческого перевода Пятикнижия Моисея, о котором составил высокое мнение во многом благодаря стараниям иудеев. Ведь жившим в Египте иудеям был необходим перевод Пятикнижия на греческий язык, ставший для них родным. В 272 году до Рождества Христова Птолемей II обратился за помощью к иудейскому первосвященнику Елиазару и спрашивая переводчиков, сведущих писаний и копии подлинника. Елиазар предоставил египетскому царю Пятикнижие и направил в Александрию переводчиков. Это были 72 ученых-книжника, в совершенстве владеющие греческим языком, который стал государственным во всей подвластной грекам Айкумене. Перевод был осуществлен на острове Фарос близ Александрии, где высилось одно из семи чудес света – маяк высотой в 95 метров. Книжники выполнили работу с большой тщательностью, независимо друг от друга. Когда же они сверили тексты, боговдохновенность перевода проявилась удивительно ясно. Различия были весьма незначительны, обнаружились лишь терминологические и стилистические расхождения, которые были обсуждены и согласованы. Перевод оказался успешным и после одобрения особым собранием ученейших мужей вошел во всеобщее употребление не позднее 250 года до Рождества Христова под названием «Переводы 70 толковников» или «Септуагинты». В его состав позднее вошли и остальные тексты Священного Писания, которые были переведены в следующее столетие. Язык 70 толковников – разговорный греческий со строго выработанными терминами и выражениями для точной передачи древнееврейского оригинала. Этот библейско-греческий язык впоследствии успешно послужил написанию новозаветных книг, составил исходный базис для христианской терминологии и православного богословия. С текста Септуагинты сделал славянский перевод Священного Писания. Перевод 70 – самый совершенный и точный перевод книг Ветхого Завета. До появления масоретских текстов он практически приравнивался к подлиннику. Этот перевод глубоко мессианский, ясно показывающий пророчество о Христе, которые в более позднем масоретском переводе были значительно искажены евреями, не принявшими Мессию. Сначала после разрушения Иерусалима римлянами в 70 году по Рождеству Христовом масореты, что значит ревнители, сократили продолжительность библейских событий с целью отдалить в будущее пришествие Мессии, а когда в 4 веке сбылись и новые сроки, исказили пророчество Мессии настолько, что образ Спасителя стал в них неузнаваем. Так, по масоретским текстам, Иосиф, прообраз Христа, был продан в Египет не безвинно, но за клевету на братьев. В пророчестве Исаии дева была заменена масоретами на молодую женщину. В псалмах Давида слова «Да воскреснет Бог» были заменены «Да встанет Бог». Блаженный Иероним, в 4 веке по Рождеству Христовом, осуществив перевод Библии на латынь, известный сегодня всему миру под именем Вульгаты, учитывал текст 70, но за основу взял переводы с масоретских текстов. В русских синодальных переводах фрагменты, взятые из Септуагинты, приведены в скобках. Достоверность Септуагинты и искаженность более поздних масоретских переводов подтвердили кумранские списки Священного Писания, обнаруженные учеными в 1947 году по Рождеству Христовом в пещерах к западу от Мертвого моря. В Кумране найдены как ранние переводы, сделанные в III-I веках до Рождества Христова, так и относимые к временам после разрушения Иерусалима, уже искаженные масоретами. Греческий перевод стал доступным жителям всех стран Европы, Азии, Египта. Через него многие язычники уверовали в истинного Бога, стали с определенностью осознавать греховность человеческого рода со времен Адама и с надеждой на избавление ожидать пришествия Спасителя. Так промыслом Божиим владычество греков послужило распространению истинной религии по всему миру и подготовило благоприятную почву для евангельской проповеди. Правление Птолемея IV Филопатора, гонение на иудеев. Птолемей IV воцарился, умертвив своего отца, за что получил исполненное горькой иронии прозвище Филопатор, что значит «любящий отца». Около 218 года до Рождества Христова Птолемей IV, победив войска царя Сирии Антиоха Великого, отвоевал Палестину после непродолжительного захвата ее селевкидами и решил обойти некоторые ее города, чтобы укрепить там свое влияние. В Иерусалиме Птолемей принес благодарственные жертвы. Удивляясь величию благоустройства храма, он вошел внутрь и беспрепятственно прошел в святилище. Когда же царь пожелал войти во святое святых, иудеи стали горячо убеждать его, что туда входить, кроме первосвященника, никто не вправе, и во свидетельство зачитали царю закон. Птолемей обвинил в лицеприятии иудеев, не воспретивших ему войти в святилище, и заявил, что если они и лишены чести вхождения во святое святых, то он, великий император, такой чести достоин, и сделал первый шаг, но был поражен Господом и упал без чувств. Птолемей Филопатор вернулся в Александрию в неописуемом гневе на евреев и на их Бога. Он издал указ, чтобы всех иудеев, которые не согласятся отречься от Яхве, обращали в рабов и выжигали на лбу знак Диониса – виноградный лист. Отрекшимся от Бога и принявшим участие в языческих жертвоприношениях, приказано было даровать высокую честь полноправных граждан Александрии. Но иудеи повсеместно и решительно воспротивились, и это окончательно взбесило деспота. Филопатор собрался устроить показательное растерзание ослушников, выпустить на них доведенных до ярости слонов. Он повелел хватать евреев по всему Египту, при этом выдававшие евреев получали их имущество, укрывателям же грозила смертная казнь. Когда иудеи без различия пола и возраста были собраны на ипподроме неподалеку от столицы, они со слезами возопили к Господу. Поминая его великие благодеяния, иудеи со смирением просили, чтобы Господь, если они по грехам своим заслужили умерщвление, ныне избавил их от руки язычников, а наказал бы смертью потом, да не славословят суеверы суетных идолов за погибель возлюбленных твоих, говоря, не избавил их Бог их. Господь не посрамил смиренное упование своего народа. Когда войска погнали на иудеев разъяренных слонов, Бог отверз небесные врата, из которых сошли два славных и страшных ангела, видимые всем, кроме иудеев, и обратили слонов на погубление войска. Царя объял трепет, и раздраженная дерзость его постигла забвение. Ожесточенное сердце его размягчилось, услышав, наконец, жалостливые вопли иудеев, от мала до велика прощавшихся с жизнью, заплакал сам Филопатор и отменил казнь. Плененным иудеям вернули свободу и все отнятое имущество. Событие это стало великим вразумлением для язычников и послужило укреплению веры иудеев. Возрадовавшись о своем спасении, иудеи с негодованием вспомнили о тех, кто отрекся от Яхве, ведь по закону Моисеевых надлежало предать смерти. Ревнуя о спасшем их Господе, иудеи спросили у Филопатора дозволения умертвить вероотступников, убедив его тем доводом, что, изменив ради чрева Богу, те не могут быть верными царю. В тот день в Александрии иудеями было умерщвлено свыше 300 неверных соплеменников. Столь суровы были требования Ветхого Завета для утопавшего во грехах человечества.